Здравствуйте, дорогие радиослушатели, братья и сестры. Мы продолжаем лекции по Священному Писанию Ветхого Завета. И прошлые разы мы посвятили свое внимание тем основным событиям, которые лежат у истоков истории Ветхозаветного Израиля как народа Божия, а значит, у истории Церкви в целом, и у истоков истории Священного Писания. И мы говорили о тех событиях, что благодаря ним, а это имеется в виду исход из Египта, заключение завета Бога с народом Израиля и дарование закона, благодаря этим событиям и началась история Израиля как общества, как народа, который живет в завете с Богом и хранит память о том, что же случилось с ним у истоков этой истории. Все, о чем мы говорили выше, получила свою окончательную письменную форму, ту, которую мы имеем в Библии до сих пор, до ныне. Все это получило свою эту форму несколько позднее, не раньше, чем когда Израиль, придя в Ханаан, в Палестину, постепенно превратился из кочевого племени, жившего в пустыне, в довольно развитое и культурное монархическое государство. Произошло это на рубеже 2 и 1 тысячелетий до Рождества Христова. Но в основе этой священной письменности, конечно, лежит устная память, устные предания о Боге, избравшем народ, выведшем его из Египта, заключившем с ним завет в пустыне у горы Синай и давшем ему закон, правила жизни через пророка Моисея. Если мы вновь обратимся к преданию о событиях начала, об этих самых событиях, о которых мы говорили на предыдущих лекциях, о событиях начала народа Божия, то мы увидим, как постепенно перед нами вырисовываются неразрывные звенья целой цепи первоначальных событий, ставших началом и смыслом всей дальнейшей, включая новозаветную, истории этого народа, истории Церкви. Мы уже разобрали эти первые звенья, историю исхода, заключения завета и дарования закона. Но на этом эта цепь не заканчивается. В ней имеется еще одно важное, значимое звено, событие или эпоха, которая осталась в религиозной памяти Ветхозаветного Израиля, а значит и в Библии, в Священном Писании, осталась как определяющее самосознание народа Божия. Речь идет о времени появления и утверждения Израиля в Ханаане, в земле, которая именуется в библейской истории обетованной землей, что значит обещанной, обещанной Богом землей. Это время, о котором тоже можно найти внебиблейские, древнеисторические и археологические свидетельства. И здесь мы вновь увидим, что в Библии память об этих событиях, опять-таки, как и в случае с историей исхода, пропущена через сердце, через верующее сердце, то есть через веру в Бога, подарившего своему народу не только свободу от рабства в Египте, но и землю как свой неотъемлемый дар и как свидетельство своего избрания. Что же это означает? И какое духовное значение, неприходящее значение это имеет для христиан, для тех, кто читает Библию и воспринимает ее как священное Писание, как Слово Божие? Эта память в Библии запечатлена в целом своде книг, повествующих об истории утверждения и многовекового пребывания Израиля в Палестине до крушения монархии. То есть речь идет о промежутке времени примерно с конца XIII века до Рождества Христова до 586 года до Рождества Христова, года разрушения Иерусалима и окончания монархического периода в истории Израиля в Палестине. И говорится об этих событиях, об этом периоде в целом ряде исторических книг Библии. Это книги Иисуса Навина, Судей и Царств. В ветхозаветной в иудейской традиции этот раздел, этот свод книг именуется ранними пророками, а в современной библеистике очень часто можно слышать название, термин, прилагаемый к этому разделу, «второзаконническая история». Это история того, как Израиль оказался в Ханаане, книга Иисуса Навина, как он утверждался там, книга Судей, и какой была монархия в Израиле в течение нескольких веков до Вавилонского плена, когда Израиль потерял свою государственность и независимость. Это книги царств. Но перед нами не только и не просто историческая летопись, а история, строго оцененная с точки зрения одного неумолимого требования, которое очень точно и кратко и ярко выражено в книге Второзакония. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». Второзаконие, 6 глава, 4 стих. Именно поэтому этот корпус книг и называется «Второзаконническая история». И, как мы видим, весь этот корпус, «Второзаконническая история», хотя и сохранил до нас древнейшие предания о первых временах жизни Израиля в Палестине, написан был он гораздо позднее, во времена не ранее Вавилонского плена. И нам, конечно, было бы гораздо интереснее ознакомиться с этим корпусом подробнее, когда мы подойдем к этой эпохе позднее, когда подойдем к Вавилонскому плену. А пока постараемся восстановить, насколько возможно, реальную картину того, как Израиль заселял Ханаан, из чего началась его, так сказать, сознательная жизнь в Ханаане, в статусе или звании народа Божия, и вообще, как он увидел себя этим народом. О завоевании Израилем Ханаана и его утверждении в этой земле рассказывается в книгах Иисуса Навина и Судей. Прежде всего, здесь мы должны учесть, что книга Иисуса Навина по своему литературному жанру является не исторической хроникой, как, например, книги царств, представляющие собой один из самых достоверных в историческом отношении библейских материалов, а эпическим произведением, где сквозь призму веры в Бога Спасителя и Дарителя земли осмыслены древние предания о поселении израильтян в Ханаане. Итак, что же произошло и как это отражено в Писании? В последние примерно 200 лет второго тысячелетия до Рождества Христова в Палестине сложилась обстановка, вполне благоприятная для того, чтобы там появились новые поселенцы, которые позднее оформились в государственно-политическом смысле как Израиль, монархическое государство. Мы уже говорили выше о том, что это прежде всего было связано с временным упадком великих империй Востока и, как следствие, не очень жестким контролем с их стороны над землями плодородного полумесяца, в том числе и Палестиной. Спустя несколько десятилетий после прихода Израиля в Ханаан на Средиземноморском побережье Палестины появятся такие народы, как так называемые народы моря, о наиболее известных представителях которых, филистимлянах, Библия говорит как о врагах Израиля. Они станут своеобразным барьером между Египтом и Ханааном, на какое-то время выключив Ханаан из-под египетского контроля. А пока путь из Египта в Ханаан по будущим филистимским владениям, ничем не заслонен. С другой стороны, сама Палестина тогда же, в конце второго тысячелетия, представляла собой раздробленную систему независимых городов-государств с небольшими деревнями-спутниками вокруг, утративших свое былое могущество и частью представлявших собой развалины с легендарным многовековым и даже многотысячелетним прошлым, как, например, древнейший на земле город Иерихон. Хотя Библия и называет эти города царствами, их территории были настолько малы, что их можно было бы насчитать десятками. Тем не менее, это было городское оседлое население с более высоким культурным и экономическим потенциалом, в борьбу с которым в очередной раз вступили кочевые и полукочевые племена, среди которых и нужно искать будущий Израиль. Политическая раздробленность и территориальная разобщенность этих царств были благоприятными факторами, работавшими на утверждавшихся в Ханаане новых пришельцев и поселенцев. Основываясь на данных археологии и истории, ученые выдвигают различные гипотезы, как протекало утверждение в Ханаане древнего Израиля. То ли это была действительно сокрушительная, молниеносная военная кампания под предводительством героического вождя Иисуса Навина, как это изображает Библия, то ли исторически вероятнее другие варианты, мирное постепенное внедрение и освоение территории или восстание местного полукочевого полудеревенского населения против этих самых городов. Каким бы ни было это появление Израиля в Ханаане, оно повлекло за собой существенные изменения во многих областях жизни к тому времени уже богатого историей Ханаана. Это века временного упадка. Последние два века, повторяю, второго тысячелетия до Рождества Христова, с 1200 по 1000 годы, Керамика груба, безыскусна и довольно однообразна, как свидетельствуют археологи, а это, в свою очередь, говорит о нерасслоенности общества. Постройки примитивны, привозных товаров, которые свидетельствовали бы о торговых контактах, нет. И хотя в археологии Палестины этот период обозначается как ранний железный век, израильтяне, придя сюда, вынуждены ходить за железными орудиями к соседям, к филистимлянам. Об этом мы имеем свидетельство в самом Священном Писании, 1 книга Царств, 13 глава, 19 по 21 стихи. Даже героическая книга Иисуса Навина, очень восторженная героическая книга, приоткрывает нам подлинную картину того, как Израиль, будучи на самом деле плохо вооруженным народом, утвердился на этих территориях. Они обосновывались на малообитаемых местах, а таких мест было довольно много, заключали союзы с некоторыми иноплеменниками, такими как гаваонитяне, или даже с теми из местных, кто находился с ними в родственных отношениях, и так далее. Процесс утверждения израильских племен в Ханаане, конечно, занял время. В этом отношении книга Судей, описывающая этот процесс со многими его сложностями и препятствиями, в том числе и внутри израильского характера, скорее всего, ближе к исторической истине. Быстрее и успешнее закончилась борьба Иудина и Симеонова колен на юге, примерно в середине или во второй половине XIII века. Утверждение же Ефрема, Манассии и Вениамина, это колено на севере Израиля, в центральных землях библеисты датируют примерно 1225 годом до Рождества Христова. Позже и труднее протекало освоение северных районов. Различные племена группируются в основном в трех районах Палестины – на севере, в Галилее, в центре, в Самарии, и на юге, где располагается Иудея с будущим Иерусалимом. Однако каково религиозное значение этой вехи священной истории? Как оно было осмыслено позднее и как оно представлено в Библии? Первые времена пребывания Израиля в Ханаане до установления монархии, то есть устойчивой централизованной формы государственного устройства, описаны в книге Судей. Здесь нарисована картина несколько иная, чем в предыдущей книге Иисуса Навина. С одной стороны, кажется, драматические и сложные отношения Израиля с местным и соседними языческими племенами описаны в чем-то более реалистично. Кроме того, как считают многие исследователи, древнейшие предания вошли в книгу Судей в наиболее нетронутом виде, например, песнь Деворы в главе 5, которая, по всей видимости, является одним из самых архаичных библейских текстов. С другой стороны, и здесь, в описании трудной, ожесточенной борьбы Израиля за выживание и утверждение в земле, явно проходит все та же библейская идея, что историю своего народа творит и направляет его Бог, осуществляющие это правление через судей, избираемых им самим угодных ему вождей. Судьи были вождями или предводителями племен. Легитимность их власти не была обусловлена какими-либо жесткими человеческими факторами, например, династическим преемством. Они были харизматическими лидерами, то есть вождями по призванию от Бога. О самом Израиле еще нельзя говорить как о едином целом в государственно-политическом смысле. Племена, или, говоря языком Библии, колена, были разрознены и независимы друг от друга. Однако между ними существовала связь. Во-первых, это была связь кровная. Израиль представлял собой совокупность колен, во главе которых стоял глава, и все они были связаны кровным родством. А во-вторых, их объединяла одна религия, одна вера. Вера в Бога, в которого они поверили, как в Бога, освободившего их от рабства египетского, как в Бога, который открылся с уникальным именем Яхве, обещающим присутствие Бога среди своего народа. Правда, во времена внешней опасности Израиль сплачивался в единую силу под единым руководством. Это и были периоды, когда единое руководство вверялось судьям. Да и сама книга Судей, как и эпоха в ней описанная, не оставляет впечатления единства. Это время Израиль запомнил, с одной стороны, как время, так сказать, идеальной теократии, то есть правления Бога, когда Бог правил через тех харизматических народных вождей, которых сам избирал, судей. А с другой стороны, время действительно сложное для Израиля, не скрепленного жестким, по-человечески гарантированным единством. «В те дни не было царя у Израиля», замечается в книге Судей, 17 глава 6 стих. «Каждый делал то, что ему казалось справедливым». В стремлении самосохраниться и получить какие-то более ощутимые гарантии своей безопасности, Израиль неминуемо должен был стать на путь государственного становления в той форме, которая тогда была единственно возможной в древнем мире, в форме монархии. Однако это произошло не сразу. И этому процессу, такому естественному с точки зрения гражданской истории, в Библии, все в той же второзаконнической истории, также дается оценка. К ней мы обратимся в свое время, а сейчас отметим, что, приступая к этой странице истории Ветхозаветного Израиля, мы, наконец, касаемся начала и собственной ветхозаветной письменности. Ведь в самом деле она могла появиться только тогда, когда Израиль обрел лицо как культурное государство Востока со всеми соответствующими атрибутами, в том числе грамотными пишущими людьми. Однако процесс становления монархии в Израиле, как мы отметили, как это подсказывает логика, был постепенным. Первой такой попыткой, хотя и неудачной, можно считать «царство» в кавычках некоего Авимелеха, о котором говорится в 9 главе книги Судей, и который попытался воцариться над несколькими центральными коленами Израиля. Книга Судей говорит о нем крайне неодобрительно, потому что он незаконно узурпировал власть над своим народом, власть, которая на самом деле принадлежит избранным Богом судьям. В связи с историей Авимелеха, своеобразным антисудье, так сказать, пожелавшим стать царем на династической, то есть человеческой основе, он был сыном судьи на человеческой, а не харизматической основе. Вот в связи с этой историей рассказывается притча некоего Иофама, которая, можно сказать, является одним из самых антимонархических текстов вообще, наверное, в мировой литературе. Эта притча изложена в книге Судей в 9 главе с 8 по 15 стихи. Вот как звучит эта притча. «Пошли некогда дерева помазать над собою царя и сказали маслине: „Царствуй над нами“. Маслина сказала им: „Оставлю ли я тук мой, которым чествуют богов и людей, и пойду ли скитаться по деревам?“ И сказали дерева смоковницы: „Иди ты, царствуй над нами“. Смоковница сказала им: „Оставлю ли я сладость мою и хороший плод мой, и пойду ли скитаться по деревам?“ И сказали дерева виноградной лозе: „Иди ты, царствуй над нами“. Виноградная лоза сказала им: „Оставлю ли я сок мой, который веселит богов и человеков, и пойду ли скитаться по деревам?“ Наконец сказали все дерева терновнику: „Иди ты, царствуй над нами“. Терновник сказал деревам: „Если вы поистине поставляете меня царем над собою, то идите покойтесь под тенью моею. Если же нет, то выйдет огонь из терновника и пожжет кедры ливанские“. Мы видим, что с помощью этой притчи книга Судей отзывается о монархии самым нелестным образом. Наконец, в лице Саула эта идея центральной власти получает воплощение. Пока она ограничивается центральной частью страны и в то же время тяготеет к югу. Это был военный союз под предводительством Саула, которого Библия называет первым царем в Израиле. Союз племен или колен, которые хотели выжить и остаться автономными, несмотря на угрозу. Но династии Саула, как мы знаем из первой книги царств, было не суждено закрепиться в Израиле. На смену Саулу приходит монархия Давида и его потомков. Случилось это около 1000 года до Рождества Христова. Благодаря тому, что три гиганта Среднего Востока, хетты, практически исчезнувшие, египтяне и ассирийцы, в это время переживают не лучшие времена, и, обладая собственным потенциалом, Давид становится царем, избранным южными коленами, и затем признанным и на севере. Через 7 лет он завоевывает Иерусалим, город Иевусеев, как об этом говорится во второй книге царств в 5 главе, город, расположенный между двумя группами племен, и делает его столицей. Итак, в политическом плане Израиль имеет царя. и таким образом он обретает такую же форму правления, как прочие народы. Эту фразу «как прочие народы» можно взять в кавычки, потому что это знаменитая фраза из первой книги Царств, 8 глава, 20 стих. Но в связи с этим с самого начала встает вопрос, в чем же проявляется царство или царствование Бога, Яхве, в своем народе, то есть в чем проявляется теократия? Этот вопрос встанет в самой жгучей форме в конце периода монархии, в конце трагическом и бесславном. Вокруг этого вопроса и строится повествование не только книг царств, в частности, драматический рассказ об установлении монархии через пророка Самуила, но и всего корпуса второзаконнической истории. Но уже на заре периода царей этот вопрос не мог не встать, так как, с одной стороны, принимая монархию как политический строй, Израиль действительно становится сильным в военно-политическом отношении централизованным государством. А с другой стороны, монархия по типу «как прочие народы» входила в прямое противоречие с теми законами, по которым жили 12 колен Израилевых в домонархический период и которые были, в свою очередь, укоренены в Синайском законодательстве, то есть в том центральном откровении, которое послужило причиной особого, в библейском смысле этого слова, бытия народа Божия. В чем суть этого противоречия? Она станет нам ясна, если мы обратимся к тем законам, по которым жило израильское общество еще до монархии, сразу по приходе в Ханаан, когда это был союз колен, объединенный лишь единой религией завета с Яхве. Эти предписания входят в закон Моисеев и составляют основу общественного строя в древнем Израиле той поры. И эти законы мы обнаруживаем в Пятикнижии Моисея, в тех законодательных текстах, которые составляют его ядро. Все эти законы, вдохновленные событиями исхода и заключения завета, пронизаны одним духом, духом свободы всего Израиля и каждого израильтянина в отдельности. Но свободы для служения в верности одному единственному владыке и господину, Господу Яхве. Израиль, как народ, освобожденный Богом от рабства, должен быть обществом, где исключается рабство как таковое. Равенство, точнее, независимость друг от друга – это высшая социальная ценность. Поэтому запрещаются такие вещи, как ростовщичество, то есть то, что увеличивает зависимость брата от брата. Этой, казалось бы, чисто меркантильной норме тут же дается божественное обоснование. «Я, Господь Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы дать вам землю ханаанскую, чтобы быть вашим Богом». Это обоснование переводит вопрос из чисто имущественной сферы в духовную. Право настоящей собственности принадлежит только Господу, а все израильтяне равным образом получили его временно и не могут иметь с этого проценты. Далее, никого нельзя порабощать и жестоко эксплуатировать. И опять, этой чисто социальной норме дается обоснование богословского плана, потому что они – мои рабы, которых я вывел из земли египетской, говорит Господь, не должно продавать их, как продают рабов, не господствуй над ним с жестокостью и бойся Бога твоего. Все эти законы я привожу из 25 главы книги Левит. Указанный богословский тезис является рефреном для всей 25 главы книги Левит, где приводятся законы, регулирующие общественные отношения. «Потому что сыны Израилевы мои рабы, а не мои рабы, которых я вывел из земли египетской. Я Господь Бог ваш». 25 глава, 55 стих. Чтобы не увеличивалась зависимость друг от друга, предписано прощать долги каждые 7 лет. В 7-й год делай прощение. Прощение же состоит в том, чтобы всякий взаимодавец, который дал взаймы ближнему своему, простил долг и не взыскивал с ближнего своего или с брата своего, ибо провозглашено прощение ради Господа Бога твоего». Второзаконие, 15 глава, 1 и 2 стихи. При этом нужно давать взаймы с чистым сердцем и с состраданием, независимо, сколько времени осталось до субботнего, то есть 7-го года, года прощения. Об этом говорится в книге Второзакония, в 15 же главе, с 9 по 10 стихи. В юбилейный год восстанавливается семейная земельная собственность, а юбилейный год – это год 50-й, когда проходит 7 раз по 7 лет. Восстанавливается семейная земельная собственность, чтобы не позволить безмерно разбогатеть каким-то двум или трем семьям на фоне обеднения всех остальных. Опять-таки, это книга Левит, 25 глава, с 13 по 17 стихи. И здесь мы можем найти и такие указания. Отпуская раба на свободу в седьмой год, нужно снабдить его всем необходимым. Снабди его от стан твоих, от гумна твоего и от точила твоего. Дай ему, чем благословил тебя Господь, Бог твой. Второзаконие, 15 глава, 14 стих. Были такие, которые отказывались воспользоваться этим шансом освободиться и предпочитали остаться в рабстве под кровом своего хозяина. В этом случае хозяин должен был подвести такого раба к двери и шилом приколоть его ухо к двери. Второзаконие, 15 глава, 17 стих. Этот странный для нас сейчас обычай комментируется одним иудейским комментатором так. Бог хочет сказать этим, что это ухо заслуживает того, чтобы быть проколотым, потому что оно не поняло меня, когда я говорил на Синае. «Сыны Израиля – мои слуги, потому что я искупил их из Египта. Да не будут они рабами рабов». Наконец, в книге Второзакония, в 24 главе, в 7 стихе, сформулирован окончательный запрет порабощать друг друга. «Если найдут кого, что он украл кого-нибудь из братьев своих, из сынов Израилевых, и поработил его, и продал его, то такого вора должно предать смерти». Короче говоря, у всего Израиля в целом и у каждого израильтянина в отдельности должен быть один господин, Господь. И все предписания закона рассматривают это равенство всех перед единым Господом как высшую общественную ценность. Это равенство и сплоченность друг с другом в израильском обществе стоит даже над личной враждой. «Если найдешь вола, врага твоего, или осла его заблудившегося, приведи его к нему. Если увидишь осла врага твоего, упавшим под ношую своею, то не оставляй его, развьючь вместе с ним». Исход, 23 глава, 4-5 стихи. Все эти предписания закона, они потеряли свое значение в букве, но сохраняют свое значение по духу, говоря о церкви, о народе Божием, как о народе, который всегда должен жить ощущением освобожденности, ощущением свободы и ощущением равенства среди братьев и сестер. Но вернемся к ветхозаветному Израилю. Ясно, что царская власть была прямой угрозой такому устройству, а значит, действительно лишала Израиль главного качества, качества освобожденного народа, свобода которого укоренена в принадлежности и служении исключительно Господу. Поэтому-то Господь и говорит через Самуила, на долю которого пришлась миссия помазать первого царя в Израиле, «Не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними». Первое царство, 8 глава, 7 стих. В этой 8 главе первой книги царств вообще содержится глубочайшая критика царской власти перед тем, как через пророка Самуила осуществится ее установление. С какой целью дается эта критика? Причем она выражена в форме речи пророка Самуила перед помазанием на царство первого царя. С какой же целью? С тем, чтобы затем принять эту форму государственного устройства с требованием, чтобы она стала новой формой истинной теократии, то есть правления Бога, единственного царя в Израиле. Насколько это удалось, опять-таки предмет грустных размышлений автора второзаконнической истории, в особенности книг царств. В чем же Самуил увидел эту главную угрозу? В том, что удар как раз и был нанесен по свободе как основной общественной ценности. Об этом подробно говорится в его речи, в этой 8 главе первой книги царств. «Вот какие будут права царя, — говорит пророк Самуил, — царя, который будет царствовать над вами. Сыновей ваших он возьмет и приставит их к колесницам своим, и сделает всадниками своими, и будут они бегать перед колесницами». И дальше подробно пророк Самуил говорит о том, что все израильское общество будет предельно иерархизировано и работать на царский двор и на централизованный административный аппарат. Критика Самуила, изложенная в самом начале истории монархии, таким образом сразу рисует мрачную перспективу, которая, однако, в полной мере осуществится и придет к своему бесславному концу не сразу. Поначалу власть Давида опиралась на народный консенсус, поскольку этот царь был непосредственно избран народом Иуды, то есть Юга, а затем и старейшинами Израиля, то есть Севера. Его царство основывалось на национальной сплоченности, питаемой повторяющимися военными победами и выгодами, которую молодое царство из них извлекает, расширением территории, экономическим обогащением, чувством национальной гордости. Все это позволяло терпеть без труда такие неудобства, как централизация вокруг Иерусалима, столицы царя, как организация, которая уже видна, или как перепись, которую вводят, очевидно, для того, чтобы собирать налоги, а также призыв к военной службе. Но при Соломоне, сыне и преемнике Давида, административная организация территории станет основой настоящего классового общества. Этот царь взошел на престол вследствие придворных интриг, как об этом говорится в Третьей книге царств, в первой главе. Чтобы поддерживать свою власть, он уже не мог ссылаться на то, что был избран народом. Великий администратор Соломон предпринял по всей стране большое строительство и в архитектурном, и в административном смысле. Он построил храм, дворец, отстроил город Иерусалим и целую группу укрепленных городов, организовал порт и флот. Эти крупные работы на некоторое время сплотили народ вокруг идеи Израиля, страны могущественной, прославленной и стабильной, и многие сумели воспользоваться зажиточностью и затишьем в стране. Но стала проступать и оборотная сторона этого благополучия, когда Иуда и Израиль, по выражению Третьей книги царств, 4 главы 20 стих, многочисленные, как песок у моря, ели, пили и веселились. За этой золоченной вуалью благоденствие формируется сначала незаметно, а потом все сильнее и сильнее общество, разделенное на сословия, на разные слои. На вершине царский двор, более расширенный, чем во времена Давида, правительство более многочисленное, гарем Соломона, даже если он не был столь впечатляющим, каким его описывает Библия, все же соответствует статусу этого настоящего восточного монарха. Содержание всего этого было, конечно, дорогостоящим, а главное, давило на плечи всего народа, так же, как содержание армии, и в частности большой кавалерии. Для того, чтобы собирать дань, страна была разделена на 12 административных округов с приставниками во главе каждого. Каждый округ должен был взять на себя содержание двора в течение одного месяца в году. Наряду с приставниками были также другие царские чиновники. Они отвечали за общественные и государственные работы. Начальники таких работ командовали народом, который был обязан подчиняться принудительной работе. Внизу этой социальной лестницы в ту эпоху появляются государственные рабы. В большинстве своем это иностранцы, вероятно, из военнопленных. И традиционное общество, которое веками жило законами, изложенными в Пятикнижии Моисеевым, и о которых шла речь несколько выше, традиционное общество, оно не смогло устоять перед этим шоком. Оно постепенно раскалывается вследствие реформ Соломона и, главным образом, из-за административного разделения, которое имеет тенденцию заменить кровные связи и союзы связями формальными, без какой-либо глубокой, тем более духовной основы. И, образно говоря, тень фараона снова нависает над Израилем. То есть он снова становится обществом, в которое проникает принцип рабства. Но на это будет реакция после смерти Соломона. Соломону посчастливилось дожить до конца дней своих, не увидев раскола. Но как только он умирает, неминуемо происходит. Об этом говорится в диалоге Ровоама, наследника Соломона, с Израилем в Сихеме, в древнем городе, куда собрались 10 северных колен. И они настаивают: «Отец твой наложил на нас тяжкое иго, ты же облегчи нам жестокую работу отца твоего и тяжкое иго, которое он наложил на нас, и тогда мы будем служить тебе». Об этом рассказывается в 12 главе 3 книги царств. Посоветовавшись со своими советниками, Ровоам отвечает Израилю: «Отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу иго ваше. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами». Короче говоря, царь не послушался народа, и в ответ он услышал: «Какая нам часть в Давиде? нет нам более доли в сыне Иисеевом, по шатрам своим, Израиль, теперь знай свой дом, Давид». И разошелся Израиль по шатрам своим. Как сильно напоминает этот диалог, тот диалог, который состоялся в Египте между Моисеем и фараоном, когда Моисей уводил Израиль от рабства египетского. И вот восставшие племена, племена севера, отколовшиеся от юга, от Иудеи и от Иерусалима с его царем, избирают нового царя, царя Иеровоама. Он был начальником по принудительным работам при Соломоне, которого некий пророк толкнул к восстанию и который должен был найти убежище в Египте, чтобы не попасть в руки Соломона. И только лишь племя Иуды, юг страны, остался верным Равааму, сыну и преемнику Соломона. Это повествование показывает, как сильная власть возбудила против себя древние идеи народной сплоченности и того духа свободы, которым пронизаны были законы, данные через Моисея. Этот народ, как единое целое, сплотилось, чтобы потребовать для себя облегчения тяжести и затем, чтобы отколоться и избрать себе другого царя. Что удивительно, их движение ясно поддерживается Богом, как если бы Бог объявил нелегальной ту власть, которая по существу не служит народу, но которая ставит народ в служение своей политике. Власть, которая лишает народ свободы, содержит структуры, которые ломают сплоченность в ее основании, и эту власть Бог не поддерживает. Он, очевидно, принял бы тип царя, который старейшие советники Соломона описали Равааму, давая ему следующий совет: «Если ты на сей день будешь слугою народу своему, и услужишь ему, и удовлетворишь им, и будешь говорить им ласково, то они будут твоими рабами на все дни». Все это не сможет обратить вспять движение, начатое политикой Соломона. В этих двух царствах, отныне разделенных, традиционное общество мало-помалу будет исчезать, а царская власть возрастать, и таким образом постепенно исчезнет и сплоченность, что в конце концов приведет к разорению самой этой власти и потере независимости. В этой перспективе понятно, почему в центре всей истории Израиля от Моисея до царей, а в общем и в дальнейшем, стоит вопрос о том, кому должен принадлежать и служить народ Божий. Но, несмотря на такую мрачную картину, которой на деле оказалась монархия, о ней говорится как об установленной Богом. Бог признает ее законной, хотя пророк Самуил от имени Господа и повелевает народу покаяться в том, что он отказался от этой прямой власти Господа, пожелав иметь царя. Большая роль в разрешении этого противоречия, то есть в кристаллизации учения об истинной монархии, как о царстве Господа, Бога Израилева, принадлежала пророкам, и прежде всего тем из них, чья жизнь была связана с Иерусалимом, со столицей Ветхозаветного Израиля, и чья проповедь во многом формировала столичную монархическую идеологию подлинно библейского духа. Первое внятное слово было произнесено уже на заре монархии, и оно принадлежит пророку Нафану, пророку, проповедовавшему еще при царе Давиде. От этого пророка не осталось никаких писаний, в смысле книг, которые мы, например, в Библии встречаем, такие как книги великих пророков Исаии, Иеремии или других малых пророков. Мы не имеем в Библии книги пророка Нафана, но в книгах царств, во второй и в третьей книгах, о нем говорится в нескольких эпизодах. Точнее всего, это всего три эпизода. Но именно о нем Библия говорит как о пророке, который попытался переориентировать царство в Израиле с целей военно-политических, которые ставил перед собой, например, Саул, а поначалу, наверное, и Давид, на цели религиозные, имея в виду религию Завета с Яхве. В этом отношении нас может интересовать один эпизод, где участвует пророк Нафан. Этот эпизод описан во второй книге царств в 7 главе. Эпизод, где говорится о том, что Давид пожелал построить монументальный храм Богу Израилеву. Мы помним, что до этого времени в качестве храма Израилю служила палатка, походная палатка, скиния, которая обозначала символическое присутствие Бога среди своего народа. И вот Давид решает построить храм, как и подобает Богу, храм «Монументальное строение». И вот что сказал Господь царю устами пророка Нафана. «Так говорит Господь, ты ли построишь мне дом для моего обитания, когда я не жил в доме с того времени, как вывел сынов Израилевых из Египта, и до сего дня, но переходил в шатре и в скинии?» Иначе говоря, Господь отказывает Давиду в согласии на строительство этого храма. И происходит это через посредство пророка Нафана. И здесь мы видим, как, во-первых, Бог противопоставляет желанию Давида построить храм, место обитания Бога, свое неподвластное желание все время быть в пути, то есть переходить в шатре и скинии. Вспомним, ведь это был один из самых, так сказать, фундаментальных тезисов исхода. Исход – это символ движения, пути, постоянного пути, в котором находится народ со своим Богом. И вот на этом основании Бог через пророка Нафана отказывает Давиду в постройке монументального, то есть статичного храма. Но тут же, буквально через несколько стихов, говорится о том, что сын его, Давида, Соломон, построит такой храм, дом имени моему, стих 13. И вот эта двоякость, сначала отказ, а потом неожиданное согласие, типичное для движения библейской истории. Кстати, эту двоякость можно заметить и в только что разобранной истории установления монархии. Сначала Бог отказывается от этого, говоря о том, что это покушение на подлинное правление Бога в народе, а затем благословляет и через пророков говорит о том, что монархия должна быть именно такой приемлемой формой правления Бога в народе. И вот здесь вновь сначала отказ, а затем согласие. Бог сам строит храм, дом для своего обитания, по своей инициативе, а не по инициативе царя, поступающего, как прочие народы, опять-таки, строящие храмы, домы для своих богов. Иначе говоря, Бог не желает, чтобы его заключили в дом, построенный по плану и по воле человека, и потому отказывает Давиду, но в то же время хочет присутствовать среди народа, и потому сам инициирует постройку храма. Во-вторых, этим домом является династия Давида. Слово «дом» таким образом употребляется в двух значениях, как, кстати говоря, и в русском языке. Дом имеет и второе значение, как династия. То есть не Давид построит дом Богу, но Бог построит и утвердит дом Давиду навеки. Бог называет Давида своим рабом, вождем своего народа, стих 8, а его сына своим сыном, и обещает утвердить престол царства его навеки. И вот эти слова, сказанные через пророка Нафана, навсегда для Библии станут пророческим обоснованием особых отношений Давида и его царственных потомков с Богом, а в конечном итоге они станут первым ясно выраженным пророчеством о пришествии Мессии из царского рода Давида. Именно это напоминал царю придворный псалмопевец каждый раз при восшествии царя на царский трон. Об этом мы читаем во втором псалме с 6 по 7 стихи. «Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею, возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя». Таково богословское значение этого эпизода с пророком Нафаном. Но, с другой стороны, в течение всего периода монархии в Израиле эти слова пророка, они станут своеобразной идеологией царского двора в Иерусалиме. Особенно идеологическое значение эти слова будут иметь в период разделенного царства и непрекращающейся борьбы с севером, то есть с тем самозванным царством, которое находилось на севере и в применении к этому периоду носит название Израиля. Действительно, после отпадения северных колен во главе с коленом Ефрема в Южном царстве будет царствовать непрерывная династия Давида, в то время как на севере цари не только не являлись потомками Давида, но хуже того, о династическом преемстве говорить вообще приходится в пределах 2, 3, максимум 4 поколений. Из 19 царей севера 8 были убиты, и происходила смена династии. Забегая вперед, скажем, что эту столичную традицию, возвеличившую Давида и его царственных потомков, как помазанников Яхве, нам будет очень важно иметь в виду, когда мы будем говорить о пророке Исаии, пророке Иерусалимском, вельможе, воспитанном на этих царских религиозных традициях, но наполнившем их подлинно мессианским смыслом. Итак, уже при Давиде царский двор начинает оформляться в хорошо слаженную государственную структуру. При Соломоне эта административная организация достигнет внушительных размеров и сложности. В ее состав входят военачальники, министры и другие чиновники. Соломон организовал свой двор по образцу двора фараона, при котором важную роль играли писцы, придворные летописцы. Начали записываться древние предания. В Библии упоминаются две книги, которые потеряны, так называемая «Книга праведного» и «Книга воин Яхве». Несомненно, были написаны и такие произведения, как «История ковчега» или «История воцарения Давида». Были составлены и другие поэмы, может быть, несколько псалмов, некоторые изречения, которые затем вошли в книгу притчей. Все это было записано придворными писцами, которые были по образованию переписчиками, но также и мудрецами, которые собирали житейскую мудрость и мудрость управления государством и обществом. Так зарождается в Израиле письменность. Письменность, которой суждено затем стать письменностью Завета и Священным Писанием. В следующие разы мы будем знакомиться более подробно с различными разделами этой самой письменности в процессе ее формирования и написания. А на сегодня закончим. Спасибо за внимание. До новых встреч.